Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 678-я встреча у нас сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в псалмах паломника, в песнях восхождения. И в прошлый раз мы начали говорить о 130-м псалме. Кстати говоря, у нас не так много их осталось. Вот уже 133-й будет заключительным в этом цикле. И 130-й очень короткий псалом. Его порою называют песней ребенка или песней человека, который прост как ребенок, который обращается к Богу в детской простоте. Это коротенький псалом. Мне вспоминается эпизод, когда Мелхола начала смеяться над Давидом, потому что Давид танцевал перед Богом, и вот Давид говорит о том, что я буду танцевать, я готов предстать перед Богом, даже если кому-то это кажется смешным. Порой мы, взрослые люди, настолько зациклены на себе, что нам не хватает возможности подумать о Боге. И вот Давид действительно с детской непосредственностью, может быть, даже с наивностью, пишет этот псалом. Но это хорошая наивность. Это наивность человека, который любит Бога по-настоящему и не боится открыться перед Богом. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитя, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Давид говорит о том, что он смиряется перед Богом. Он оставляет все свое великолепие, он оставляет все свои претензии на великолепие. Он просто приходит к Богу. Это смирение, которого порой нам не хватает. Я думаю, что именно этому смирению мы можем учиться, читая 130-й псалом. Но мы идем дальше. 131-й псалом, его основная мысль – это упование на Бога, Его обещание, Его слово. И это мессианский псалом, псалом, который свидетельствует о Мессии. По поводу авторства. Кто-то считает, что этот псалом написал Давид. Кто-то сомневается. Возможно, писал его Соломон. Тем более, что случай был особый. Перенос Ковчега Завета в храм. Кстати, именно здесь мы находим единственное упоминание Ковчега Завета в псалмах. И здесь мы также читаем о сыне Давидовом. Вот сын, о котором говорится здесь, в этом псалме, это все же не Соломон, а Христос. Да, сын Давидов непосредственный – это Соломон. Но тот, кто будет царствовать вовеки, это Христос. Итак, паломники идут поклониться Богу, и мы начинаем читать 131-й псалом. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилище сильному Иакова». Помните, что в сердце Давида было одно желание – построить храм Господу. Мы читали об этом во второй книге Царств, 7 глава. Это было дело всей его жизни. Он действительно стремился к этому, и, уходя из этого мира, он оставил полные указания о том, как строить храм. Бог не разрешил ему построить храм самому. Однако и чертежи, и материалы, и необходимые деньги, и все указания он оставляет. Оставляет он, кстати, и храмовые песни, те самые, которые называются псалмами. Но читаем дальше. «Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего». Очевидно, именно эту песню пели, когда ковчег вносили в храм, и в тот момент явилась Божия слава. Возвращаемся к тексту, 9 стих. «Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего». Я думаю, что вы помните, что ведь священники Божии в Израиле далеко не всегда были столь праведны, какими бы хотелось их видеть. И все же будет Божья милость. И эта милость будет ради Давида и ради сына Давидова. То, что мы читаем дальше, параллельно второй книге «Царств», 7 глава. «Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем». Вот это тот сын, который воссядет. И 11 стих, как я уже говорил, это скорее указание на Иисуса Христа. Да, был Соломон, да, были потом сыновья Давида, внуки, правнуки Давида. Но при этом они приходили и уходили. А здесь речь идет о престоле, который действительно навеки, и о царе, который будет сидеть навеки. О сыновьях и внуках и правнуках Давида мы читаем в следующих стихах. «Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем». Царство Давида вовеки было возможно в двух случаях. Первый, и он не реализовался. Это вот 12 стих. «Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои». Так вот, они не сохранили, они растеряли завет, растеряли откровение. И навеки не получилось. Однако есть еще и второй вариант. Это когда по милости Божией приходит потомок Давида, приходит Христос. Сыновья, внуки, правнуки Давида согрешили, но это не уничтожило Божьей милости. Пришел тот, кто восстал из рода Давида. И именно об этом начало Нового Завета, то самое место в Евангелии от Матфея, которое мы часто либо вовсе пропускаем, ну, либо читаем как-то очень-очень быстро. Обратите, пожалуйста, внимание, что в начале первой главы Евангелия от Матфея указание дается совершенно конкретное. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Иными словами, родословие Иисуса Христа возводится к Давиду, чтобы показать, что происходит исполнение пророчества. То, что должно было быть, совершается. 13 стих. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал в жилище себе». Скажу честно, я не знаю, чем Сион отличается от других гор. Даже если бы я знал, я бы не стал говорить, потому что мои критерии выбора отличались бы от Божьих. И это естественно. Бог знает, и вот Бог избрал именно Сион. Почему? Да это его выбор, это его желание. И вот Господь говорит о Сионе, читаем следующие стихи. «Вот покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его, благословляя, благословлю. Нищих его, насыщу хлебом». Для Господа гора Сион – это особое место, место особого Божьего благословения. И давайте дочитаем этот Псалом, 16 стих. «Священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему». Вот помазанник в данном случае – это не только Давид, это, конечно, и сын Давида, Иисус Христос, Мессия. Собственно, и значит это слово «помазанник», «мессия». «Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его». Вот такой взгляд в будущее. Как часто бывает в псалмах, от мысли о настоящем псалмопевец переходит к разговору о будущем. Ну и дальше 132-й псалом. Это псалом братства и общения. Потому что наш паломник приходит в Иерусалим не один, а с родственниками и с друзьями. Это очень короткий, но замечательный псалом. Песня восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Этот псалом тоже указывает на помазание Христа. Почему мы об этом знаем? А вот второй стих. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову. Дело в том, что Христос представляется здесь не только как царь, а это мы уже видели в псалмах, но и как наш первосвященник. Не случайно здесь упоминается дом Аарона, это священнический род, это особая группа людей. Пророк Иезекииль, 39 глава, 29 стих. «И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». Вот это излияние Святого Духа, о котором говорит здесь Иезекииль, оно относится к последнему времени. И вот именно об этом пророчество Иаиля, которое говорит об излиянии Святого Духа. Мы, конечно, с вами замечаем, что начало исполнения этого пророчества в день Пятидесятницы. Мы читаем об этом в Деяниях апостолов, 2 глава. Однако, как мы с вами уже заметили во время нашей беседы по Деяниям апостолов, пророчество тогда исполнилось не целиком. Часть этого пророчества так и осталась неисполнившимся. И вот в этом контексте мы с вами также понимаем и псалом, потому что это указание на будущее, которое имеет непосредственное отношение к настоящему. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе сейчас. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. А дело в том, что потом Иисус скажет своим ученикам: «Да любите друг друга, как и я возлюбил вас. И потому узнают все, что вы ученики мои, что будете иметь любовь между вами». Вот это единство, это общение бывает только в одном случае. Оно бывает только через Иисуса Христа. Никакого другого способа обрести это общение не существует. Сегодня, читая псалмы, мы с вами можем видеть в них Христа. И вот это удивительно, это здорово.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот мы подходим к последнему из псалмов паломника. Это последняя песня восхождения в этом цикле, в этой группе. 133-й псалом. Он очень короткий. Буквально 3 стиха. Это как троекратное повторение слово «Аминь». Давайте прочитаем. «Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Аллилуйя». Благословите, еще раз благословите, и благословит Господь. Мы с вами видим паломника, который вышел из враждебного окружения, из окружения языческого. Мы с вами видим человека, которым когда-то пренебрегали, над ним смеялись, на него клеветали. И вот он приходит в Иерусалим, Божий град. И перед нами великий псалом хвалы в конце замечательного «Пути вверх». Этот путь вверх – путь каждого из нас. И моя молитва о том, чтобы мы этот путь проходили, как Бог нас ведет. И мы приходим к Господу, и наше сердце наполняется хвалой. Знаете, сегодня многим из нас не хватает этой свободы в похвале, свободы в прославлении. Порой просто хочется сказать «Аллилуйя». «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи». И дальше второй стих замечателен. «Воздвигните руки ваши к святилищу». Это значит, либо поднимите вверх руки, либо, что скорее, протяните их вперед, к святилищу, похвале. Знаете, сегодня есть церкви, целые конфессии, кстати, которые стоят во время поклонения столбиками. Они никак не двигаются. Поднять руки или протянуть руки вперед означает, что ты, ну, минимум из другой конфессии, а кто-то скажет, что неверующий вообще. Одна из проблем заключается в том, что мы настолько закомплексованы в прославлении. Мы не можем расслабиться. Мы не можем просто воздать Господу хвалу всем сердцем, в том числе подтверждая, подкрепляя это прославление нашими движениями. Да, этому надо учиться. Но я не случайно сказал о том, что поклонение – это один из самых важных навыков. Но учиться ему важно уже здесь, на этой земле, потому что в вечности будем его практиковать. А теперь идем дальше. 134-й псалом. Поклонение продолжается. Это великий гимн поклонения. Возможно, кстати, объединить эти псалмы с предыдущими, потому что люди приходят в Иерусалим, и они хвалят Господа. Начнем читать псалом. «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно». Я хочу сказать сейчас одну простую вещь. Бог благ. И все. На этом можно было бы закончить. Более того, я просто хочу закончить на этом передачу, чтобы дальше была длинная-длинная пауза, чтобы вы могли подумать над этим утверждением «Господь благ». Правда, наши технические специалисты говорят мне, что нельзя этого делать, потому что если у нас будет пауза больше, не помню, кажется, 30 секунд, то в эфире автоматически начнет играть музыка. Я не хочу, чтобы начала играть музыка, поэтому мы будем читать дальше. А вот для себя вы можете просто сказать «Господь благ» и остановиться и сделать эту паузу. Читаем дальше. «Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих, Он поразил первенцев Египта, от человека до скота. Давайте остановимся здесь. Бог определяет погоду. Мы с вами читали сейчас. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Иногда про синоптиков говорят, что они предсказывают погоду. Один синоптик, с которым мне довелось об этом беседовать, стал очень настойчиво эту мысль опровергать. Он говорит: не-не-не, мы не предсказываем. Мы наблюдаем за погодой и делаем предположения. Даже синоптики не предсказывают погоду. Бог же определяет погоду. И в принципе он определяет всю Вселенную. Если вам это не нравится, у вас два решения, два пути. Либо вы можете попробовать сделать свою Вселенную по вашим правилам. Можете? Ну, давайте, попробуйте. Либо смириться и жить по тем правилам, которые дал Бог в этой Вселенной, которую Он определяет, которую Он устраивает. Только два варианта, другого или третьего, не дано. Так что лучше всего примириться с Творцом этого мира. Кстати, Он не подотчетен нам сегодня, мы не можем спрашивать с Него. Наше дело скорее доверять Ему. И, между прочим, когда говорится о политических каких-то событиях, это тоже Его рука. 10 стих, например. «Поразил народы многие и истребил царей сильных». И тут перечисление, кого он истребил. Ну и начиная с 15 стиха, псалмопевец снова обращается к теме идолов. Проблема идолослужения была серьезной проблемой, и неоднократно к ней возвращается автор псалмов. «Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них». На самом деле, все мы кому-то или чему-то поклоняемся. Наши современные идолы совершенно не обязательно похожи по виду на идолы древние. Этим современным идолом может быть богатство, слава, и мы часто об этом говорим. Но этим идолом может быть и наша работа, может быть, наше служение. Я знаю пасторов поместных церквей, для которых известность стала идолом. Они сделают все, что угодно ради этой самой известности, ради славы. Я знаю людей, для которых мнение окружающих стало идолом. Человек прислушивается и присматривается к тому, что говорят вокруг, а не к тому, что говорит или уже сказал Бог. Так вот вопрос. Где ваш сегодняшний идол? Если он есть, то самое время сейчас принести эту ситуацию Богу. 19 стих. «Дом Израилев, благословите Господа, дом Ааронов, благословите Господа, дом Левин, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме». Аллилуйя. Вот такую песнь хвалы мы находим здесь, в 134-м псалме. Но идем дальше, 135-й. Псалом этот говорит о Божьей милости. Милость Божия упоминается в каждом стихе этого псалма. Проходит она таким рефреном, таким припевом. Давайте начнем читать, псалом этот очень известен. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его». Милость – это Божья любовь, сопровождающаяся конкретными делами. Именно эту милость возвеличивает Псалом 135. Кстати, не случайно апостол Павел говорит о Боге, что Он Бог, богатый милостью. Случалось ли вам призывать Божью милость? Проявляется она и в Божьем характере, и в Божьих действиях. Это действенная любовь, любовь, которая не остается только чувством. И вот дальше, начиная с 4 стиха, как раз и говорится о Божьей милости, проявленной на деле. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость его, который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость его, утвердил землю на водах, ибо вовек милость его, сотворил светила великие, ибо вовек милость его, солнце для управления днем, ибо вовек милость его, луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость его. И так далее. Дальше рассказывается история того, как Бог действует со своим народом. А я хочу обратиться к вашим письмам, вашим комментариям. Часто нам пишут примерно следующее. Говорят, вы знаете, у меня есть такой-то, такой-то грех. И тут начинается разночтение. Один говорит о таком грехе, другой о другом. Дальше, после этого, некая общая часть. Спрашивают, неужели меня Бог простит и помилует? Ответ – да. Каким бы ни был ваш грех, Бог готов простить, Он готов помиловать. Обратитесь к Нему, призовите Его. Он богат милостью, Он простит. Просто попросите у Него. Он поступает с нами по своей милости. 25 стих. «Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его». Попросите у Него по Его милости. Он ответит на эту просьбу, на эту молитву. Учитесь поклоняться на земле, потому что это пригодится в небесах. В следующий раз будем говорить о псалме, из-за которого люди часто критикуют и псалмы, и все Писание, да и всех христиан. Так что присоединяйтесь к следующей беседе, будем разбираться. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.